Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Ганопольский. Я начинаю программу, которая называется «Ганопольская правда», где мы говорим о сегодняшних новостях, ну и, может быть, вчерашних новостях, и, может быть, пытаемся предугадать завтрашние новости на самые важные темы. Я сегодня не буду избегать острых тем. Ну, главная сегодня острая тема – это расследование ФБК, где упоминается и Венедиктов. Я об этом скажу чуть позже. Но вот хотел с чего начать сейчас. Я хотел начать с Грузии. В Грузии, я не знаю, видели вы или нет, там происходят совершенно невероятные вещи. В чем они? Значит, я вчера вам рассказывал о том, что правительство и парламент, которыми руководит Иванишвили фактически, вы знаете, это пророссийский миллиардер, самый богатый человек, и можно смело сказать, владелец Грузии. Этот человек удивительным образом, как сегодня справедливо и остроумно сказал один из наших гостей в моей предыдущей передаче, он сказал, он делает специально все для того, чтобы категорическим образом отдалить Грузию от европейского сообщества. Вы знаете, что она должна быть кандидатом, но пока у нее не получается, собственно, из-за всяких разных вещей, которые там происходят. Это первое. И вот все это шло ни шатко, ни валко, как и полагается при диктатуре, а там я все-таки считаю, что это диктатура. Все время выигрывает вот эта грузинская мечта. Ну ладно, хорошо, она выигрывает и так далее. Ну ладно, да, выигрывает, да, оппозиция протестует. Там есть свобода слова, она зажимается и так далее, но суть не в этом. Суть вот, знаете, как говорят, сколько веревочки не виться, вот она и довелась, если можно так сказать. Значит, что произошло? Они придумали... Это же надо выпить сколько грузинского вина, чтобы придумать закон про иностранных агентов. То есть, как в России, он, наверное, будет написан чуть по-другому, но вот как бы закон про иностранных агентов. Дальше, наверное, вам пояснять не надо. Просто вдумайтесь, в Грузии закон про иностранных агентов. Хорошо. Народу это не понравилось. Саломе Зурабишвили, президент Грузии, она носит такую церемониальную, так сказать, ее церемониальное значение. Тем не менее, она заявила, что это угроза Конституции, и она будет против. Хорошо. Народу это не понравилось. Вы знаете, так сказать, грузины выходят на вот эту площадь, ну, вернее, не площадь, вот на эту улицу, проспект Руставели. Перед парламентом. Вот, значит, они собирались и собрались. И вот сегодня произошло то, что должно было произойти. Хотя у меня большой вопрос, а должно ли было это произойти? Они пришли протестовать. И, внимание, двоеточие, их начали разгонять водометами и слезоточивым газом. Значит, вот понимаете, в принципе, до этого момента нечего было комментировать. Почему? Потому что, ну да, ну, пророссийская власть, ну да, общество против. Но вот этот разгон, он имеет принципиальное значение. Вы знаете мой принцип, так сказать, перпендикулярного взгляда на новости. Здесь история далеко не линейна. И вот почему. Представьте себе, разговор идет там не о нападении на парламент, как было при Саакашвили, не о том, чтобы сменить власть, не какие-то там угрозы и так далее. Ничего этого нет. Просто люди вышли на мирную демонстрацию, внимание, против закона про иностранных агентов. Ну, не более этого. Просто они стоят и говорят, нет закона иностранных агентов. Хорошо, ладно. Но почему же водометы? Там что, избивали Иванишвили? Нет. Там что, избивали провластных депутатов? Нет, не избивали. Просто народ стоял. Так вот, Сегодня стало абсолютно понятно, на мой взгляд, во всяком случае мне, что в Грузии путинская власть. Потому что вы знаете, что сделал Путин. Полное уничтожение протестного движения. Даже согласованного, даже мирных каких-то демонстраций, мирных протестов и так далее. Ничего этого не должно быть. И вот сегодня Грузия, на мой взгляд, это принципиальная вещь, принципиальный день. Грузия стала на этот путь. Грузинская власть. Конечно, вот здесь вы пишете народ и так далее. Я все понимаю про народ. Действительно, помните, когда Грузия отказалась помогать Украине, то в обязательном порядке вышел народ и так далее. Я это все понимаю. Просто мы ведь с вами смотрим не на поступки, а мы обращаем внимание на тенденцию. А тенденция ровно такая. Вот она сегодня такая. Мирную демонстрацию, которая, ну, может быть, толкнули полицейского и так далее, да? Но пригнали водометы и начали грузин разгонять, разгонять народ. Я хочу вам сказать, что мне будет очень интересно, ну, поскольку я не в Грузии, я здесь, но хорошо Грузию знаю, вы знаете тоже, так сказать, мне очень интересно, что будет дальше. Мне это кажется переломным моментом, и вот почему. В свое время россияне, когда начали их мочить после Болотной, когда началась титаническая расправа, принципиальная с того момента, с Болотной, сроки, разгоны, ведь по сути все началось именно с того момента, с Болотной. Люди не смогли организоваться. А оппозиция не смогла возглавить этот протест. Сейчас не будем говорить, почему, не имеет значения. Дела давно минувших дней. Мне очень интересно, сможет ли сорганизоваться грузинский народ. Вот здесь Кацап пишет, хотите сказать, Майдан будет? Почему Майдан? Я не знаю, я же не грузин. Мне неизвестно, просто неадекватно в демократической стране. Неадекватные действия власти, злобные, силовые, ничем не оправданные, не спровоцированные, должны иметь реакцию. Потому что вы понимаете, если на это не будет реакции, я не знаю какой, мне все равно, я же не грузин, то завтра будут стрелять. Завтра парламент послушный, под крики, под драки, а вы знаете, что была драка на рабочей комиссии, или как там у них называется, во время обсуждения этого закона. Ну, была драка, ну и что? Они приняли в первом чтении, завтра они собираются принять во втором чтении. Там уже, естественно, идут разговоры по поводу того, что, ну, так сказать, будем стоять всю ночь и так далее. Ну, решите стоять всю ночь, будете стоять всю ночь. Короче говоря, мы с вами люди опытные и видели, как это все развивалось в Российской Федерации. Поэтому теперь мы посмотрим, как это будет в Украине. Главная проблема, которая существует, это невозможность, неумение, я бы сказал, организовать людей. Конечно, в Грузии, в отличие от России, есть политическая оппозиция. Причем парламентская политическая оппозиция. Частично она просаакашвилевская, частично не просаакашвилевская и так далее. Найдется ли человек, который сумеет организовать массы? Это большой вопрос. Я ни к чему не призываю. Просто по мне, когда я выхожу против закона об иностранных агентах, а я имею право об этом судить, потому что я иностранный агент в понимании Российской Федерации. Я хотел бы понять, как меня защитят политически. И мне кажется, заканчивая эту тему, я вам хочу сказать, что политические шаги, по всей видимости, не исчерпаны. Потому что оппозиция, реальная оппозиция, пусть она в меньшинстве, но она находится в парламенте Грузии. Ну и к добавлению этого я хочу сказать про то, что Саломе Зурабишвили, хотя она, так сказать, и номинально президент, церемониальный президент, она объявила о том, что она не подпишет этот закон, а она должна его подписать. Значит, вот эта вот тема, вот это я вам хотел сказать. Не забывайте ставить лайки. Как-то сегодня очень медленно народ собирается. Я не знаю, что сегодня, какие-то альтернативные эфиры у кого-то, что... Так, вчера 5000 человек было, сегодня где вы 5000 человек, да. Теперь перейдем к болезненной, казалось бы, теме. Вот Сергей Целиков, или Целиков, простите, пожалуйста, пишет. Матвей Юрьевич, добрый вечер. Интересна ваша позиция по контракту мэрии Москвы с Венедиктором на 680 миллионов. И дальше он задает вопрос. Взятка? Значит, давайте я вам расскажу про эту историю. Про мое понимание. Здесь я просил бы вас быть очень осторожными в комментариях и постараться меня понять. Потому что, вы знаете, я в этом в смысле чрезвычайно злобен. И я не терплю всяких подъемок и так далее, и так далее. Кроме того, ваше отношение к Венедиктову – это ваши отношения. А мое отношение к Венедиктову совсем другое. Значит, во-первых... Я хочу сказать, что это колоссальное расследование ФБК, очень подробное и так далее, и так далее. И действительно, оно показывает что? Оно показывает, что Собянин ничем не отличается от Владимира Путина в этом смысле. Если бы он был президентом, я не знаю, что бы он делал, вел бы он войну или не вел войну, не знаю. Но суть заключается в том, что у него есть теневой фонд, и он этим фондом распоряжается себе на пользу, как политик. Ну и, наверное, в каком-то смысле он же не дает деньги на всякие, например, антипутинские вещи, а пропутинские дает. Дальше я внимательно посмотрел. Действительно, ошарашивающие суммы, действительно упомянуты все люди, которые, так сказать, упомянуты. И действительно, на мой взгляд, все подтверждено. Значит, я не буду говорить про эту сладкую парочку, а перейду сразу к Венедиктову. И вот здесь прошу внимательно меня послушать. Значит, казус Венедиктова состоит из трех частей. Потому что когда я все это дело прочитал, меня это очень сильно резануло. Ну, вы понимаете, все-таки 30 лет работы на их, это не жук чихнул. После этого я все-таки сделал над собой усилие, выдохнул и постарался отнестись к этому логически. Что у меня получилось? Первое. Это надо разделить на три части. Первая часть – это «Эхо Москвы», радиостанция «Эхо Москвы», где я работал, где работали мои уважаемые коллеги. Я думаю, что по поводу радиостанции «Эхо Москвы» ни у кого никаких вопросов нет. Мы работали, работали честно, замечательно. И тут я хочу сказать, что я вам уже говорил много раз, что Венедиктов – выдающийся главный редактор. Как главный редактор. Он защищал сотрудников, он никогда не давал нам какие-то темники, он не приходил в студию, крича, что вы такое говорите, он не делал выволочек и так далее. Поэтому Венедиктова как главного редактора я вывожу за скобки и ничьим грязным рукам трогать «Эхо Москвы», которой я отдал половину своей жизни, я не позволю. Я благодарен этой радиостанции, что я был ее частью. Я думаю, что очень многие люди благодарят этой радиостанции, станции этой нет. Ну, есть ее две части, но тем не менее. Теперь вторая часть Венедиктова, которая называется «Электронные выборы». Понимаете, в чем дело? Здесь слово против слова. Венедиктов говорит, что не было махинаций. Его оппоненты говорят, что были махинации. Я задаю себе вопрос, что я по этому поводу могу сказать? Ответ – ничего. Ничего. Знаете почему? Потому что нету настоящего профессионального расследования. Вот такое, когда Путина не будет, я надеюсь, что будет такое расследование. И тогда выяснится, прав Венедиктов, что он говорит, что не было, и потом или он не прав, и так далее. Здесь есть один пункт, на который намекает ФБК. Он звучит так. Венедиктов поддерживал электронное голосование, внимание, для того, чтобы выиграли нужные кандидаты. То есть он был засланным казачком, например, Собянин. И там приводятся примеры, что, значит, вот вы помните, да, в этом расследовании, что там был один кандидат очень хороший, да, там ученый какой-то и так далее, а потом раз, и это сделано. Венедиктов говорит, нет, было не так. У меня вопрос, кому мне верить? Ответ, не знаю. Потому что нет настоящего нормального расследования этого электронного голосования, которое в случае, если действительно это лакуна для фальсификаций, то это вообще в стране будет черти что. У меня нет доказательств, что прав ФБК или прав Венедиктов. Да, я удивлен, что Венедиктов невероятно отчаянно, я бы даже сказал, поддерживал электронное голосование. Но инкриминировать ему, что он поддерживал электронное голосование для того, чтобы выиграла «Единая Россия», у меня просто нет таких доказательств. Поэтому набундючиться и сказать, ну вот знаете, вот он негодяй, он топил за «Единую Россию». Я не могу этого сказать. Поэтому я хотел бы какое-то независимое расследование для того, чтобы поставить в этом точку. А безусловно, такое расследование будет. И теперь перехожу к третьей части, которая, конечно, поражает цифрами, сколько там, 680 миллионов и так далее. В общем, что-то, это какие-то жуткие деньги, что там 6 миллионов долларов или 9 миллионов долларов, связанные с журналом «Мой район». И рекламу, ну, фактически издание «Мой район», как мы понимаем, это вот такая вот, так сказать, опосредованная, огромная, могучая реклама Собянина и его, так сказать, деятельности и прочее, прочее. Вот здесь я хочу задать простой вопрос. Вот Венедиктов договорился с мэрией, или с кем он там договорился, на огромные деньги. Огромные деньги. Это огромные деньги. ФБК, слушайте внимательно. ФБК говорит и доказывает, что деньги выплачены неправомерно много, раз, что все это на рынке стоит гораздо дешевле, это раз, это первый тезис, и что это Венедиктову выплачено за... Вот у меня вопрос, за что? За то, что он поддерживает электронное голосование? То есть вот такая вот схема. Дальше я скажу страшную вещь. Приготовьтесь, хейтеры Венедиктова. Ужасно. Боже, какой визг сейчас будет. Мы с вами живем в рыночных отношениях. Если Венедиктов или финансовые структуры, которые платили ему деньги, нарушили какие-то законы, еще раз повторяю, нарушили какие-то законы, то Собянин или Венедиктов должны сидеть в тюрьме. Если законы не нарушены, а это договорные отношения, то мы с вами идем нафиг. Именно так и не иначе. Все остальное находится в сфере морали. Вот здесь другой вопрос. Почему Венедиктов брал такие огромные деньги? Выводил ли Венедиктов со своих счетов в свой личный карман эти деньги? А если он получил эти деньги, он их не мог вывести? Значит, о чем я с вами говорю? О том, чтобы мы меньше занимались эмоциями, даже если нам не нравится. А больше рассудочно и спокойно относились к этим вещам. Я очень хочу дождаться времени. Как пишет Юлия Вебер, в басманном суде разберутся. Это шутка, конечно, но моя позиция здесь жесткая. Есть реальность, а есть мораль. Я тоже хотел бы заработать 6 или 9 миллионов долларов. Но я их не заработал. А Венедиктов заработал. Остается вопрос, заработал он эти деньги в противоречии с российским голосованием или нет? Или это согласуется с российским голосованием и рыночными отношениями? Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Поэтому все ваши вопли... Некрасиво подозревать, когда вполне уверен, Оками цитирует Ежелеца. А вы вполне уверены? Ну, хорошо. Короче говоря, значит, тут тех, кто там, я от вас отпишусь и так далее. Да, идите, катитесь вы куда угодно. Вы просто не понимаете, о чем я говорю. Поэтому... Ефим не уймен. Пускай ААВ вернет деньги, и мы простим его. Венедиктов не нуждается. Он в гробу видал ваше прощение. Понимаете? Человек заработал деньги на основании его взаимоотношений и трудовых договоров там, с мэрией и так далее. Еще раз повторяю, уже в последний раз. Поэтому понимаете, если мы будем относиться к людям исключительно потому, что сказал ФБК, а ФБК – это политическая организация, пожалуйста, Литичевскую заблокируйте, будьте добры. Не думайте, что я буду терпеть подобное. К идиотам я отношусь так. Мегафлера пишет, это называется взятка. Это вы так называете. Для того, чтобы сказать, либо мы будем обвинять друг друга в чем угодно, это то же самое, знаете, на что похоже? Я уже ученый, это один деятель в интернете писал, что я получаю 100 тысяч долларов в месяц. И это взятка от Порошенко для того, чтобы... А дальше он не мог объяснить, почему я Ну, за то, чтобы я любил Порошенко и говорил о том, что Европейская солидарность – это хорошая партия. Поэтому вы вольные люди, вы можете ненавидеть Венедиктова, можете его любить, можете говорить, что мораль, пусть он вернет деньги и так далее, и так далее. Я вам высказал свою точку зрения. Значит, я прошу Алексей К., такой же, как и Пархоменко, печаль. Я не знаю, что говорил Пархоменко, но я думаю, что Алексей К. может покинуть мой стрим. Когда вы пишете такое, это обозначает, что вы меня не уважаете, и вам наплевать на мою точку зрения. Это обозначает, что вы недостойны моего стрима, извините. И вам совершенно непонятно, о чем я говорю. И финал. Неприятна мне такая ситуация. Неприятно. Я хотел бы, чтобы Венедиктов был святой и Божий. Нарушил что-то Венедиктов с юридической точки зрения? Пока не знаю. Надеюсь, когда-то будет проведено следствие по этому поводу. Можно ли было выплачивать такие деньги, можно ли было их выводить и так далее, и так далее. Покрыть сейчас, вернее, давайте иначе, удар ли это по репутации Венедиктова? Да, да, безусловно. Безусловно, скажем так, я послушаю, что скажет Алексей по этому поводу, как он, я не говорю слово оправдываться, просто все, что, то, что он скажет, как он видит эту ситуацию. В любом случае, сторона моральная, она у каждого своя. Какие-то вещи в этой ситуации мне неприятны. Но, еще раз повторяю, история с журналом «Мой район» – это история отдельная от «Эхо Москвы». Поэтому мне очень сложно судить, были там какие-то нарушения, что делал и так далее, и так далее. Но финальная фраза. Я благодарен ФБК за это расследование. Потому что это действительно профессиональная журналистская работа. И я буду внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события. Ну и последнее. Лина К. Господин Гонопольский, ваше мнение, может быть, ФБК мстит Венедиктову? Понимаете, в чем дело? Между ними, между ФБК и Венедиктовым, очень напряженная ситуация. Но! Что значит мстит? Они что, эти документы из задницы вынули? Нет. Никоим образом. Они опубликовали вот эти вот, ну, вот эти финансовые документы. Кто что получил. Все. Поэтому, как здесь написали, значит, ух ты, скончался гейм-блогер. Пишет Максимон из Иркутства. Владислав Павлов, наш читатель, умер в возрасте 27 лет от проблем сердца. На своем YouTube-канале Павлов имел 228 тысяч подписчиков и суммарно более 26 миллионов просмотров. Да, мне очень жаль. Все, поэтому, значит, вот это вот то, что я вам хотел рассказать. Немножко долго я потратил... много потратил время, но ничего страшного, вы перетерпите. А уважаемых админов, я хотел бы, чтобы вы прошерстили комментарии и убрали навсегда. Я подчеркиваю тех людей, которые там, ну, в общем, которые не отсюда, которым надо еще немножко повзрослеть, прежде чем вот здесь вот писать всякие разные вещи. Не гадости, просто всякие разные вещи. Я этого не терплю. Так, теперь давайте вернемся к некоторым политическим событиям. И я для вас тут кое-что приготовил. Да. Значит, парад уродов, да, мы же любим эту рубрику. Парад уродов. Значит, в конце концов, вот этот Корчевников, а он, вот вы понимаете, вот действительно, эта программа у него, как она, «Жизнь и судьба», это вот такой действительно парад уродов. Вот почему? Потому что нормальный человек туда не придет. И вот пришел этот мотоциклист, байкер-хирург. Причем, знаете, что интересно? Прямо на сцене поставили мотоцикл. Ну, чтоб... И он, естественно, пришел в байкерской форме. Мы давно его не слышали, но вот давайте послушаем, значит, его рассуждение по поводу войны. Да, он тоже по этому поводу высказывается. Ну, значит, все это идет под музыку, а вначале Борис Корчевников держит две маленькие иконки. Знаете, какие иконки? Как будто вот на шлепке на холодильник, вот такого вот размера. Ну, давайте с вами послушаем хирурга.
Если вот у нас не превратится вот это СВО в специальную великую отечественную операцию, мы не сможем устоять. Просто на нас прет сейчас чудовищные силы враг. Воля всего народа должна быть сконцентрирована в одной точке. Вот все должно быть во имя победы.
И аплодисменты. И аплодисменты. В специальную, как великую отечественную операцию. Да. Значит, тут сегодня произошла такая весьма удивительная история, связанная с Лукашенко, который реально оскорбил Зеленского. Значит, он комментировал диверсию с российским самолетом А-50 на аэродроме в Мачулище. Ну, вы знаете, там они сказали, он все время менял версии, то они говорили, что это англосаксы, то они то говорили, это безумие какое-то. В конце концов, там они вроде арестовали каких-то людей. Прошло несколько дней. Несколько дней прошло. Уже все это утихло, самолет улетел. И вдруг Лукашенко говорит следующее. Вот давайте послушаем.
Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
Вывод. Вот так вот он сказал. Он еще там говорил, что он все время, его люди, Зеленский, бегают вокруг меня, просят, чтобы мы подписали мирный договор и так далее. И вот вдруг вот так вот он говорит. Ну, это вызвало, естественно, бурную реакцию. Украина, знаете как, Подоляк сказал правильную фразу, что это вот что такое терроризм? Терроризм – это когда уничтожают самолет, который направляет ракеты на Украину, или этот самолет, который направляет ракеты на Украину. Но вообще грубая выходка. Я сегодня узнал об очень смешном моменте, значит, что слово «гнида» пытались переводить иностранные корреспонденты. Ну, не очень получается. А теперь вы, наверное, не знаете господина Болицкого. Есть такой господин Болицкий. Болицкий – это российский гауляйтер Запорожья. Ну, вот понимаете, эти люди, они же должны какие-то, ну, хоть какие-то фразы говорить, как-то уметь. Он сообщает. Давайте послушаем, что он сообщает. То есть сидит хорошо одетый, видно, с высшим образованием человек, ну, по виду, знаете, такой интеллигент, паллиативный. И он говорит вот что. Давайте послушаем. Вот слушайте внимательно. Заметьте, это говорит руководитель региона, ну, региона подконтрольного Российской Федерации. И он это говорит в 2023 году. Слушайте.
Этим летом уже будет наглядно видно, как распадается НАТО, как распадается Евросоюз, как распадается так называемая единая валюта. Потому что это себя уже изжило. Изжило на несправедливости. И всю ненависть, которую они навязывают сегодня, всю эту ЛГБТ-технологию, вот эту вот все, вся эта грязь, она уйдет. Этим летом уже будет.
Вот так. Все распадется. Я не знаю, как это комментировать. Просто профессор Преображенский, который это выложил, он пишет, в гауляйтеры Путин берет только совсем умственно отсталых. Он не умственно отсталый. Просто надо это говорить, он это говорит. Ну, вот такой вот чувачок. Я фанат Миронова. Очередной высер Миронова, который говорит про то, как надо поступить с школьным образованием в Российской Федерации. Давайте это дело послушаем, эту 21 секунду прекрасного откровения от еще одного умственно отсталого.
Мы уходим, наконец-то, реально от этой злосчастной, противной болонской системы. Это нам навязали для того, чтобы были дураками. Перебьются, конечно, возвращаться к нашим истокам, к тому образованию, которое было признано в мире лучшим. А нам навязали все эти болонские штучки. И очень хорошо, что мы начали четкий уход оттуда. Мы уходим, наконец-то.
Вот так, нам навязали. Лучшее. Опять, вот как это характеризовать? Просто простым словом, ну, наверное, идиот. Ну, идиот. Ну вот, ну что я вам могу сказать, идиот. А теперь давайте, Алла пишет, а Хинштейн будет, ну не все вам сразу. Да что ж такое, 2852 человека, 1293 лайка. Во-первых, лайков мало, во-вторых, где люди? Что сегодня, какая-то альтернатива есть? Теперь то, что я засейвил. Я вам читаю Морозова. Практически все читаю, потому что я считаю его очень интересным, умным аналитиком. И у него тут ироничный пост. Послушайте внимательно. Большинство россиян против войны. Опросы показали, внимание, что 15% считают, что украинцы – братский народ, сочувствуют украинцам, и считают, как только украинцы перестанут воевать, а Запад поставлять оружие, война сразу закончится. 22% считают, что необходимо немедленно заключить перемирие, главное остановить активные боевые действия, а остальные вопросы можно отложить на будущее. 16% твердо выступают против войны, потому что война навязана нашим народом Соединенными Штатами. Только США получают выгоду от этой войны, а наши народы страдают. 19% выступают за немедленное прекращение войны, но считают, что оно невозможно, пока у власти находится президент Зеленский. А дальше очень смешно пишет Морозов. Таким образом, около 75% россиян против войны, за немедленное прекращение боевых действий и за восстановление мира. Только 12% опрошенных выступают за войну. Они считают, что украинцы защищают свой суверенитет и должны это делать до конца, как и любой другой народ. А 3/4 россиян против войны. Замечательный текст. Морозов жжет. Не знаю, это читать или нет. Вот. Вы помните, какая, сколько копий было, как это сказать, сломано, да? Сколько копий было сломано по поводу Ксении Лариной, которая выступила против блинов и сказала, что она, когда слышит блины, то ей просто кричать хочется, потому что она, ну, так сказать, не принимает вот это все русское и так далее. Ну и начали там блины, что блины, начали войну и так далее, и так далее. Ну, немножко это дело отошло. И вот удивительную вещь, я не знаю, знаете ли вы Дмитрия Волчика. Дмитрий Волчик – это такой особый персонаж. Он работал, и не знаю, работает ли сейчас на «Радио Свобода». Это такой вот, знаете, человек, который ездит по выставкам, на всех кинофестивалях и так далее. Я не знаю, откуда он деньги берет, но во всяком случае, вот это такой человек, который, я бы хотел быть таким, который ориентирует свою жизнь на прекрасное, действительно прекрасное. Вот открывается новая, ну, он живет в Европе, открывается новая выставка в Париже, он едет, ну, потому что, вы понимаете, там недорого стоит это. И вот он написал очень удивительный пост, послушайте. «Я совершил ужасную ошибку. Обратился к украинскому кинорежиссеру по-русски, и он так отшатнулся от меня, что я почувствовал себя героиней сказки Шарля Перро, у которой изо рта вылетали змеи. Михаил Эпштейн говорил, что Россия – преступление сама по себе, страна – преступление. И вот я теперь думаю, не является ли русский язык орудием преступления? Довольно невыносимая мысль, как будто ножом, который ты всю жизнь невинно чистил картошку, с кого-то сняли скальп. Ну да, это уже окровавленный нож, его положили в пакет, приобщили к уликам, и скоро будет вынесен приговор». Вот, вы понимаете, тут одна очень важная история. Понятно, что русский язык – это русский язык, на нем разговаривают, на нем и в Украине очень многие разговаривают. Это мой бытовой язык, я разговариваю на русском языке, обычно общаясь с моими друзьями, с украиноязычными, естественно, я общаюсь по-украински и так далее. Но вот знаете, это очень интересная вещь. Вот как один идиот может перечеркнуть цивилизацию? Ну вот понимаете, ну конечно, красивая фраза Эпштейна – Россия – преступление сама по себе, страна – преступление. Мы сейчас не об этом. Но русский язык – это обычный язык, на котором говорит 140 миллионов человек, его знают, а по миру очень много и так далее. Но вы понимаете, вот это, ну как вам сказать, в официальных местах, в Украине, например, стыдно говорить по-русски. Поэтому вот вы заходите в кафе, например, там девочки говорят по-русски. Они подходят к тебе, и мы говорим по-украински. Он негодяй. Понимаете? Он негодяй. То есть его преступление даже не в гибели уже, наверное, миллиона человек, а в том, что он просто как косой все это дело снимает. Просто. Пригожин. По утверждению Пригожина, сейчас в Бахмуте находится от 10 до 20 тысяч бойцов ВСУ. И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются. В мясорубку, ну здесь аккуратнее бы он говорил, в мясорубку подкидывают все новые и новые тысячи. Накануне по итогам заседания, посвященного обстановке в Бахмуте, было принято решение в пользу продолжения оборонной операции и дальнейшего усиления позиций ВСУ. По словам Пригожина, российские силы в Бахмуте злость Зеленского ощущают на себе сполна, боеприпасы и вооружение ВСУ не заканчиваются. согласно оценкам аналитиков НАТО, потери России по отношению к украинцам 5 к 1. Я вам иногда читал Александра Кинева. Это такой хороший аналитик, он немножко мрачноватый, поддается настроению и так далее. У него очень в его аналитике очень сильные эмоции. Вот когда у него плохое настроение, мне так кажется, то у него очень мрачные ощущения, они передаются. Но тут он написал довольно интересную вещь. Ведь все больше и больше людей задают себе вопрос. Ну да, вот сейчас идет война. Когда закончится война, что будет? Александр Кынев пишет. Если кое-что похоже на личную месть и выглядит как личная месть, то это и есть личная месть. Все разговоры вокруг на этом фоне просто дымовая завеса. Почему вокруг большинства российских политиков никогда не будет никаких коалиций? Потому что они не способны поставить стратегические интересы, интересы дела выше личных обид и личных комплексов. Можно подумать везде, где есть коалиции, все любят друг друга. Ровно наоборот, никакой взаимной любви и постоянная конкуренция – но при этом коалиция образуется и работает. Собственно говоря, демократия – это и есть искусство компромисса и процесс постоянных переговоров. Наша же оппозиция, точнее ее группа и группки, внутри самой себя такие же маленькие персоналистские диктатуры, как и власть, которые они типа боятся. Почему я не согласен с Кыневым? Я с ним часто не согласен. Не, он замечательный, но могу я быть с ним не согласен? Понимаете, в чем дело? Пока нет нормальной политической жизни в Российской Федерации, объединение – это очень смешно. Когда Путин уйдет, и если человек, который придет после него, и как-то эта страна все-таки решит заниматься реальной политикой, и все-таки парламент будет местом для дискуссий, то тогда все эти партии, партийки, группки и прочее, прочее, наверное, будут баллотироваться в Государственную Думу. За них будут голосовать. Кто-то не пройдет, кто-то пройдет. А вот после того, как они окажутся в Государственной Думе, и появится коалиция. Мое убеждение таково. Ну, а теперь главная тема. Вчера ты преступник, а сегодня ты уже ветеран. Значит, произошло то, что произошло. Я поздравляю. Пожалуйста, ставьте лайки. Вот вас Свят Ханенко призывает к этому. Вчера что-то очень хорошо было, сегодня все полумертвые. Значит, понимаете, в чем дело? Поскольку Путин не понимает, как ему заинтересовать убивать украинцев, он придумывает вот эти удивительные вещи по поводу социальных гарантий. И вот я вам читаю новость. И внимательно, граждане Российской Федерации, которые меня слушают, это за ваш счет. Правительство Российской Федерации утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, что позволит им претендовать на льготы для военнослужащих. В пресс-релизе правительства говорится, что речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, изложенных на вооруженные силы Российской Федерации в ходе СВО. Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссаря, ну и так далее, и так далее. То есть, другими словами. Ну, давайте так. В общей сложности сейчас, где-то 500 000. Конечно, некоторые по призыву, не все добровольно. Но Я сейчас не говорю о том, что там люди сильно заинтересуются этим и так далее. Не в этом смысле. А в том, что появляются ветераны боевых действий. То есть убийцы. Но эти люди, которые убили достаточное количество украинцев, вернутся, получат удостоверение. Это 50%, ну, насколько я знаю, 50% коммунальные услуги, бесплатный транспорт и так далее, и так далее. За чьи деньги? За ваши. Помните, кто инвалид? Я инвалид. Владимир Пастухов. Это один из, вот после смерти Павловского. Собственно, я читал всегда обязательно Пастухова и Павловского. Ну, еще несколько человек там. Морозова и так далее. Я хочу сказать, что у него такой глубокий анализ. Иногда, так сказать, это слишком скучно и так далее. Но это мои проблемы. Это не проблемы Пастухова. Вот фрагмент его передачи на Эхе. Ответственность за войну должна разделить значительная часть всей российской интеллектуальной элиты. И это не одна сотня и даже не одна тысяча человек. Они придумали войну, как придумывают компьютерную игру, а потом уже убедили Путина в нее поиграть. Сначала в тестовом режиме, затем по полной. Многие, может быть, и сами теперь не рады, что Парамоша оказался таким азартным и стал геймером. Но сейчас об этом поздно говорить. Очень скоро все они попытаются спрятаться за его спиной и списать свой грех на его порог, мол, сумасшедший, что возьмешь, не надо им верить. Да никто им верить и не будет. Кто же им будет верить? Вы меня простите. 52 минуты, будем заканчивать. Вы знаете, я под конец читаю стих. Я сегодня, когда вел передачу, мне говорит редактор Маира Абдуллина, она говорит: ну, Матвей, ну не так мрачно, давайте чем-то позитивным закончим. Чего нам сейчас не хватает в нашей жизни, дорогие друзья? Мы все бездомные, даже если у нас есть дом. Понимаете? Мы все равно бездомные. Мы все брошенные. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. При этом я даже вам так скажу, что я не знаю, кто несчастней. Я вам рассказывал вчера историю, как старушка одна вышла из дома набрать воду в колодце. Она вышла с ведром, а снаряд попал в ее дом. Ну, частный дом, сельский. И вот понимаете, она вышла за водой, она повернулась, и у нее больше нет ничего. Просто ничего. Вообще ни документов, ни каких-то там гривен. И я все время себе задаю вопрос, что мы потеряли. И вот это стихотворение, я не часто читаю подобные стихотворения, но мне оно кажется невероятно отвечающим нашим с вами желанием. Вот не думаю, что есть человек, который сейчас слушает мой эфир или потом будет слушать, что этот человек не хочет этого, что написано в этом стихотворении. Оно довольно известно. В доме должен быть кот, в доме должен быть плед, древний бабушкин кустик алоэ. А за плинтусом вот старый детский секрет и журналов стопа про былое. В доме должен быть шкаф, пусть скрипуч, неказист. В его недрах, согретых годами, связку писем сыскав, развернешь хрупкий лист, мелко-мелко исписанный мамой. В доме должен быть свет от ночного окна, запах кофе и яблок с корицей, и воскресный обед и для книг тишина, и тогда ничего не случится. Вы мало меня поддерживаете, дорогие друзья. Я хотел бы. Рассказывайте вашим друзьям о том, что есть такой стрим у Ганопольского, «Ганопольская правда». Пусть они приходят, пусть они подписываются. Ну, вот вчера подписалось 100 человек. Для меня это большая награда. Если вы хотите меня поддержать, то станьте моим патроном на Патреоне, выберите сумму, раз в месяц небольшая сумма, а это меня поддерживает. Или подарите мне пару чашек кофе. Или одну хотя бы. Спасибо вам, что вы были со мной. Я очень ценю это. И еще, те, кто не подписались, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Если все будет в порядке, завтра в 23 часа по Киеву, в 0 часов по Москве снова встретимся. До свидания.